Глава 18. Москва. Квартира Ивлевых. Так меня выбил из колеи звонок Витьки Макарова о новом назначении Самедова, что чуть не забыл, что к капитану собирался. Николай был дома и встретил меня радушно. «Слушай», — радостно начал он, — «я все переживал, что ничего тебе для ремонта не купил. В портовых же городах шмотки в основном. А хозяйственный магазин еще поискать надо, а у тебя уже все сделано в квартире». У меня прям камень с души свалился. Зато я вам вещей побольше набрал. Он достал большой чемодан и выложил из него две пары кроссовок без коробок, женские туфли в коробке, джинсы, футболки, нитки мохнатые, разноцветные целыми упаковками и толстую стопку журналов. У меня в списке было написано «журналы с выкройками». Но журнал по вязанию все без выкроек. Принялся комментировать было он. «Это не у меня», — рассмеялся я. «Это у жены». Она разберется, не переживай. Вот, еще смотри, что привез. Достал он несколько пакетов с ковбоем, рекламирующим сигареты Мальборо и красоткой с шикарной пятой точкой, обтянутой джинсами Монтана. Николай дал мне по одному пакету и с тем, и с тем, а остальные бережно свернул и спрятал в стенку. Да уж, по нынешним временам пакет — отличный подарок, а пакет с дефицитной книгой внутри так вообще шикарный. Поблагодарил Николая от всей души. «А что с деньгами, что давал, хватило на все?» — спросил его. «Если нет, не обижай, скажи. Не проблема, принесу сразу же». Правильно поняв, что с деньгами у меня действительно никакого напряга нет, капитан сказал. «25 сверху еще накинь, и мы в расчете». «Ну, такая сумма и с собой есть», — сказал я и сразу и полностью рассчитался с другом. «Времена советские». Так вот не спросишь про полную стоимость, так он сам и не решится напомнить о разнице. Мы же друзья. Я пальму поливал, пока он ездил, и за квартиры его приглядывал. Да, капитаны кораблей теоретически не самый стеснительный народ. Но это вопросы дружеских отношений, а это материя тонкая. Это он с боцманом и матросами может говорить на языке, в котором имеющиеся в словаре слова находятся в явном и тотальном меньшинстве. Но с интеллектом у него полный порядок. Как и с образованием, чтобы с неморским народом совсем иначе общаться, а не спроси, и останься на нем висеть эта разница в 25 рублей, осадочек у Николая все равно останется. Я долгую жизнь прожил, и бурную. Во времена перемен в столице, где все менялось самым активным образом во всем бывшем СССР, и точно могу сказать, что вопросы невозвращенных долгов портят отношения даже тогда, когда суммы не такие значительные, даже богатый человек будет кривиться, если кто-то у него сигареты постоянно стреляет, а сам ни разу не угощал его сигареткой. Казалось бы, там же сущие гроши, исходя из его доходов, а нет, работает. Так что я лучше больше дам, чем должен, чем сам кому-то хоть пару рублей не верну. Собрал вещи и обувь, сверху положил нитки и журналы, а на них пакеты и потащил всю эту кучу дефицита домой. Главное, никого не встретить сейчас в подъезде, а то завистливыми взглядами спину прожгут. Ирина Леонидовна была в детской с Галией, так что сложил всю добычу в большой комнате и говорить пока никому ничего не стал. Галия сама потом решит, с кем и чем ей поделиться.
— Паш, ты свободен сейчас?
— заглянул ко мне Загид. — Да, конечно. — посмотрел я на него вопросительно.
— Ну, пошли тогда, шкаф на место поставим.
— Блин, забыл совсем про мебель. А Загид там один ковыряется. Сейчас еще звонок один сделаю и пойду вам помогать, — пообещал я. Позвонить мне надо было директору шинного завода. Из университета дозвониться ему не получилось. Оставил его помощнице свой номер телефона, но мне так никто и не перезвонил. Только достал записную книжку, в дверь постучали. Это пришли Никифоровна с Егорычем. Они собрались возвращаться в деревню. Никифоры мне завтра на смену. Спросили, не надо ли что в деревню передать. Галия что-то передала из вещей, что бабуля у нас забыла, и вкусненького чего-то сунула. Заодно попрощались с ними. Они ушли, а я принялся звонить на шинный завод. «Андрей Николаевич», — дозвонился я наконец до директора в конце рабочего дня. «Рад вас слышать. Это Ивлев от Захарова Виктора Павловича». Он совсем мне не обрадовался, хотел перенести нашу первую встречу на следующую неделю. Но тянуть уже было нельзя, и я настоял на том, что появлюсь завтра. «Если вы так заняты, представьте меня своему заму или главному инженеру». «Вам же не обязательно лично меня с производством знакомить», — предложил я, и ему пришлось согласиться, так что договорились, что я завтра после пар сразу к ним, а то так и будем ходить друг за другом. То у него аврал, то у меня сессия, — подумал я, положив трубку, и пошел помогать Загиту. Он собрал мне уже письменный стол и один из книжных шкафов. Загит поставил стол и обычное кресло слева, так, чтобы сидеть лицом к двери. В принципе, стол так и оставлю, удобно получилось. А кресло низкое. Конечно, перед столом его поставлю для гостей, а себе стул обычный куплю, пока офисные кресла на колесиках не появятся. Мы поставили с Загитом шкаф по правой стороне в дальний угол. Дальше шла плита, потом пустое пространство и мойка.
«И куда ты собираешься здесь поставить второй шкаф?»
— спросил тесть. «Вот», — показал я на стену напротив окна, у двери.
«А здесь что будет?»
— показал он на пустое пространство между плитой и мойкой. «Тут бы стол тумбовый», — ответил я. «И пару шкафов навесных, один с полками, один с сушилкой для посуды. Но их придется на заказ сделать, размеры будут нестандартные. Буду тут чаи гонять во время работы».
«А что, когда все сделается, тут хорошо будет», — одобрил Загит.
Успели с ним собрать наполовину второй шкаф, и он пошел спать, ему завтра на дежурство. Ирина Леонидовна уже ушла, дети накупанные и накормленные уже лежали в кроватках и засыпали под колыбельную мамочки. Прилег рядом и сам задремал, проснулся от того, что Галия мурлыкать перестала. «Пошли, что покажу», — прошептал я ей и повел в большую комнату, где на диване лежало все, что она Николаю заказывала. Вот же жить стали хорошо. Комнат столько, что за несколько часов жена не смогла в собственной квартире найти лежащие на самом виду подарочки. Жена взвизгнула от радости и принялась разбирать вещи и журналы. Она все рассмотрела, подержала в руках, сложила все обратно в кучу и счастливо вздохнула, глядя на меня. «Пошли чайку попьем», — предложил я, — «пока дети спят». Мы ушли с женой на кухню. Давно не сидели вот так вдвоем. «Что девчонки про ремонт сказали?» — поинтересовался я. «Женя от Кости такой же шкаф потребовала», — рассмеялась жена, — «с раздвижными дверями которой». «Отлично. Первый заказ у твоего отца уже есть, если он, конечно, все же решится». Маша была в восторге от мозаичной плитки на стене кухни, и Витя сказал, что прямо как в Европе. Вернее, как он там сказал, как в лучших домах Лондона.
«Да ты что!» — улыбнулся я.
«И Рима Павлу показывала на нее, я сама видела».
«Ну, придется Сатчану теперь ремонт делать».
«Рима его еще и ванну с туалетом посмотреть таскала», — улыбнулась жена. «А вообще многие удивлялись этим полукруглым проходом в коридоре. Но я сама первый раз, когда увидела, рот открыла. Очень необычно и красиво.
Ну, я рад, что тебе нравится».
«Нравится, не то слово». Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Встретив вчера своего бывшего комсомольца, который теперь в комитете по миру работает, Самедов испытал озарение. А что, если организовать комсомольский прожектор и на новом месте работы? Если эта идея найдет поддержку у нового начальства, то он, возглавив созданную команду, получит легальный доступ к предприятиям всей Москвы. И ясно, что команда комсомольского прожектора, приходящая из Верховного Совета, смотреться будет намного серьезнее, чем команда из МГУ. Это уже другой уровень. Местное начальство будет до одыри бояться. А что это, если не власть? Власть, сосредоточенная лично в его руках. Он даже прикинул, что в случае, если выбранное для проверки предприятие его группировки не пригодится для того, чтобы включить в свою обойму и доить на постоянной основе, то можно будет сшибать серьезные взятки с директоров за все выявленные нарушения, чтобы они в ОБХСС не попали. Будут платить как миленькие, кто же рискнет с Кремлем бодаться? Опять же, у парней уже и опыт работы есть, не захотели в комсомольском прожекторе МГУ работать. Будут работать на него здесь. Тот же Ивлев уже не отвертится, ссылаясь на работу в Верховном Совете. Особенно приятно будет заставить Ивлева на него снова работать, в том числе и потому, что он ему не нравится из-за отказа познакомить его с Захаровым. Но тут Захаров ему уже не поможет. Если идею одобрит высокое кремлевское начальство, то Захаров уже не пикнет. Захаров хорош, чтобы МГУ наклонять, у которого вся хозяйственная деятельность от московских властей зависит. Там проблемы создать, тут вузу хвост прищемить, и тут же на поклон проректора пойдут, никуда не денутся. Но надо быть безумным, чтобы угрожать хозяйственными проблемами Кремлю. Идея показалась ему такой гениальной, что во вторник с самого утра он заглянул в кабинет Добрынина и сразу после того, как доложил о выполнении его задания, предложил создать комсомольский прожектор при Верховном Совете.
«Какой комсомольский прожектор? Рашид Фархадович, вы чего?» Посмотрел на него, как на сумасшедшего начальника. «У нас и комсомольцев-то нет. У нас вон даже уборщицы, все члены партии. Некоторые Ленина еще помнят».
«Как нет? У нас как минимум 6 человек работает, студенты МГУ. Я сам им характеристики писал».
«Рашид Фархадович, у нас и так дел полно». Недовольно отрезал Добрынин. «Зачем нам еще это? Нет, нет и еще раз нет. Даже и не просите».
Самедов вышел обескураженный из кабинета.
«Ну, началось», —
подумал, глядя ему вслед Добрынин.
«Будет теперь воду мутить, всякую чушь предлагать. Лишь бы перед начальством выслужиться, чтобы все наши комиссии только про него там и вспоминали».
«Какой прохвост, право слова». Италия, Милан. Прилетев в город, Тарык без предупреждения поехал прямо по тому адресу, что был указан на визитке, которую оставил ему Марио Гуфа. Это оказалось офисное здание, где небольшое консалтинговое агентство Марио снимало несколько помещений. Все звезды сошлись, и хозяин агентства оказался на месте. Он потрясенно смотрел на Тарека несколько секунд, а потом расплылся в вежливой улыбке, которая не смогла скрыть тревогу в его глазах. Как и подобает по правилам вежливости, он поспешно пригласил гостя к себе в кабинет. Да, Тарек был незваным гостем, но Марио прекрасно знал, что имеет дело с долларовым миллионером, а такие клиенты на дороге не валяются.
«Здравствуйте. Что-то стряслось?» — спросил он, едва прикрыв за ними дверь.
«Ну, почему вы не предупредили о своем приезде? Я бы организовал вам достойную встречу, и в аэропорту бы встретили на лимузине».
«Видите ли, уважаемый сеньор Гуфа», — остановил поток его нервной речи Тарек, — «у меня в Бальцано случились большие неприятности».
«Что такое?» — обессиленно плюхнулся на свое рабочее кресло Марио и указал на автомате Тареку на кресло рядом.
«Присаживайтесь, пожалуйста, такой тихий, спокойный городок».
«Да,
только отрекомендованный вами депутат Пирос, как только моя фабрика выпустила пробную партию продукции, сразу привел ко мне сицилийских мафиози, и мне поставили условия работы не 10, как изначально договаривались, а 20%, потому как я не местный, а из Ливана».
«Как же так? Откуда там сицилийские мафиози? Это же Северная Италия».
«Именно это я и хотел у вас спросить».
«Что вы, уверяю вас, я не имею к ним никакого отношения. Вам нужна помощь?»
«Нет, они не представляют уже никакой угрозы», — спокойно ответил Тарек. «В миланских газетах разве ничего не было о происшествии Бальцано? Они там не поладили, говорят, с местными бандитами? 12 трупов».
«Если и было, то я пропустил», — потрясенно взглянул Марио на посетителя. «Я вас очень прошу, только не подумайте, что я имею к этому хоть какое-то отношение. Депутат Пирос совершил огромную ошибку. Но это не важно. Важно, чтобы это осталось между нами. Я вас умоляю, мне и моему бизнесу такая репутация смерти подобна. Позвольте мне компенсировать вам эти неудобства. Я готов вернуть вам те деньги, что вы мне заплатили за услуги Бальцано, и готов бесплатно сопровождать вас еще раз в любом регионе Италии, где у меня есть связи и знакомства. И в этот раз буду внимательнейшим образом наводить справки обо всех, кого буду вам рекомендовать».
«Хорошо», — кивнул Тарек, внимательно наблюдавший за ним все это время. Для Марио Гуфа история с сицилийцами оказалась абсолютной неожиданностью.
Это Тарек мог сказать однозначно. Марио был из людей, что совсем не умеет скрывать свои эмоции. А долгий опыт в бизнесе научил ливанца читать как открытую книгу и намного более сложных людей. После пар поехал на шинный завод знакомиться. Еще в метро подумал, не тот ли это шинный завод, который сгорел в 90-х. Он тогда так и не оправился после этого пожара. Пришлось обанкротить предприятие. «Константин Евгеньевич, а сколько в Москве шинных заводов?» — спросил я главного инженера во время экскурсии по заводу.
Макамов встретил меня на проходной, привел познакомиться к директору и сразу увел от него. «Один завод», — недоуменно пожал плечами главный инженер. «Мы для москвичей шины делаем, камеры, грузовая резина есть, 3 модели. Наращиваем мощности, оборудование меняем. Зачем второй завод в Москве?» «Угу», — кивнул я. «Значит, подтверждаются мои догадки. Это тот самый завод. Через 1/4 века страшный пожар, уничтоживший готовую продукцию на 1 000 000 000 рублей, разорит это ныне процветающее предприятие». Главный инженер охотно делился достижениями завода. Показал мне заводской вычислительный центр. Похвастался новым корпусом. 5-й год, как запустили производство грузовых шин, рассказывал Константин Евгеньевич. Но на полную мощность еще не вышли. Ну что, получается, что серьезные средства сюда вливаются, заметил я. Не жалуемся, хитро улыбнулся он. А проблемы есть какие-то? Поинтересовался я, пытаясь заняться своими прямыми обязанностями. «Какие проблемы?» — не понял меня Макамов. «Может, вам помощь в чем-то нужна от товарища Захарова?» — намекнул я. «Ну, пойдемте ко мне в кабинет», — предложил главный инженер. Мы прошли через огромное длинное здание, впору ролики сотрудникам раздавать, как в Ашанах. Поднялись к нему в кабинет. «А Макар Иванович где?» — вопросительно взглянул на меня Макамов. «Теперь я за него. Ганин на повышение пошел». «А, понял. Так что вы хотели узнать?» «Все. Производственные показатели завода, процент рентабельности, объемы выпуска продукции и объемы чистой прибыли». Хитро посмотрел я на него, чтобы он быстро понял, о какой прибыли идет речь. «Так откуда ей взяться-то, чистой прибыли?» — с досадой спросил главный инженер. «На полную мощность еще не вышли, а план на 5-летку уже с учетом новых мощностей дали». «Угу. А кто-нибудь об этом руководству докладывал?» «А то Алентьев не знает». «А я сейчас не про Алентьева». Серьезно взглянул я на Макамова. «Он должен был шум поднять на стадии формирования плана. А сейчас он уже ничего не сделает». «Получается тогда что? Мне от вас нужны ваши реальные возможности по годам этой 5-летки». «И планы по годам. Будем сравнивать». «Зачем?» «План должен быть чуть-чуть меньше возможностей. Вам такое финансирование шикарное пробили. За красивые глаза, что ли? Чтобы вы просто государственный план выполняли?» «Нет, от вас повышенной отдачи ждут, а ее нет. Будем разбираться, почему». «Итак, первую проблему нащупали. Завышенный план. Какие еще есть проблемы? Товар ходовой?» «Конечно», — хмыкнул Макамов. «У нас в стране любой товар ходовой». «Тогда в чем проблема? Только в плане?» «У нас большой объем продукции составляет грузовые шины». «Что вы хотите сказать?» «Частнику они не нужны. Ему на легковушку покрышки надо. А как втиснуть дополнительный выпуск туда, где и без того полная загрузка?» «Детский сад какой-то, Константин Евгеньевич, вы меня извините. Это мы опять упираемся в план. Вот и весь вопрос». «Короче, давайте план только по легковым покрышкам, раз грузовые нас не интересуют. И давайте свои возможности. Будем думать. А что насчет зимней резины?» «А что насчет зимней резины?» Удивленно посмотрел на меня главный инженер. «Ее изобрели еще в прошлом 10-летии. Я в журнале читал». «Я тоже читал. И что?» «Не «и что», а «и где». «Где зимние покрышки?» «Нигде», — с иронией посмотрел он на меня. «Это же не так просто. Это должно министерство решать, кто будет внедрять новую разработку». «И какое министерство?» «Вы серьезно?» — удивленно уставился он на меня. «А что нам мешает?» «Ничего». «Ну так в чем тогда дело? Это же не ракетную программу с нуля делать. Сделано уже, осталось только внедрить. Подготовьте мне информацию по этой разработке, чтобы мне самому не искать, не рыться. И начнем проталкивать этот вопрос». «Тем более, когда все получится, вам еще могут и орден за это дело дать». «Договорились?» Он кивнул. «Когда мне к вам приехать в следующий раз?» «За статьей про зимние шины и цифрами по плану». «Статью я вам могу прямо сейчас дать», — засуетился Макамов у своего рабочего стола и вскоре нашел мне статью об изобретении научно-исследовательского института шинной промышленности. «Да-да, точно, эту статью я и видел», — пролистал я журнал. «Заберу?» «Конечно. По мощностям выкладки я подготовлю до конца недели, а новые цифры плана вам лучше с директором обсудить», — проговорил он. «Ну, с директором так с директором», — улыбнулся я. «Ну, не хочет человек лишнюю информацию знать, кто его за это осудит. В принципе, правильная позиция». Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. «Жалкий придурок», — раздраженно подумал Самедов, получив от Добрынина отворот-поворот. «Глаза уже тусклые. Думает лишь, когда пенсии досидеть с жопой в тепле, чтобы не дуло. Можно подумать, он сам бы этим занимался. А мне что теперь делать? Как предприятие искать?» «Да пошел он», — решил Самедов и отправился с тем же предложением в приемное председателя ПВФ. «А что ему терять?» «Алексей Алексеевич, молодежь у нас с активной жизненной позицией. Я этих ребят еще по МГУ знаю, идейные комсомольцы», — заливался соловьем Самедов перед помощником руководителя аппарата приемной ПВС, серьезным седым мужчиной лет 40. «Как считаете, кто может помочь решить вопрос об организации у нас, комсомольского прожектора? А то ребята предложили, а я и не знаю, что им ответить».
«Надо подумать», — ответил ему Рубцов. «Инициатива у молодежи есть. Надо найти достойное применение. А то в следующий раз они разочаруются и не станут ничего предлагать. Правильно?»
«Совершенно верно», — одобрительно закивал Самедов. «Пока они хотят пользу Родине приносить, надо им дать такую возможность».
«Хорошо, когда у молодежи такие неравнодушные наставники, как вы. Зайдите завтра где-то после обеда». Протянул ему руку Рубцов. «Думаю, что к этому времени уже узнаю».
«Спасибо вам огромное», — искренне поблагодарил его Самедов. «И от наших комсомольцев, и от меня лично».
После шинного завода решил заехать к Ираклию. Бедолага устал лежать, гипс с него еще не сняли. На тумбочке стояла домашняя еда в кастрюльках. Много кастрюлек. Вручил ему 5 новых книг из своего шкафа с книжным дефицитом. Эх, так забегался, что сразу и не сообразил, что можно скрасить парню пребывание в больнице. Все дела, дела, вот сразу и не всегда все соображаешь. Ираклий принял новые книги с восторгом, но едва отложил их в сторону, как улыбка перешла в вымученную гримасу.
«Ну, ты чего захандрил?»
— спросил я его. «Чуть-чуть осталось потерпеть. Кто тебя так откармливает?»
«Так мама отпуск взяла, у сестры сейчас живет, приезжает каждый день».
Тут же спросил. «А кого выбрали комсоргом группы вместо меня?» «Переживает, понятное дело. Обидно». «Никого еще?» «Лупян заболела. Выборы перенесли на конец недели. Брагин переволновался, уже спать бедолага плохо стал». «А что он волнуется, что его не выберут? Мне парни наши приходили, говорили, что его 100% изберут». «Не справится, боится. Все опыт свой неудачный на первом курсе вспоминает». «Скажи ему, пусть дурака не валяет, я помогу, если что», — пообещал Ираклий. «Спасибо, дружище. Обязательно передам».
«Так а по твоему выздоровлению что врачи говорят?»
«Да что они хорошего скажут?» — расстроенно посмотрел на меня Ираклий. «Еще недели две лежать». «Всего 2 недели?» — приятно удивился я. «А я уж думал, тебя до Нового года здесь продержат». «До Нового года, если бы были сложные переломы. Но я бы тогда на вытяжке лежал. Пронесло. Как-то так получилось, что переломы простые. Врачи сами удивляются, правда, не слишком сильно. Говорят, всякого навидались. В том числе и людей, которых из смятой от удара техники при помощи пил и домкратов достают, а у них кроме синяков никаких проблем и нет. Людей, которые на тротуаре спотыкаются и насмерть при падении расшибаются. Так что я не полный неудачник. У меня вроде как и удача. «Ну, такая себе, наполовину».
Я усмехнулся, вспомнив рассказ Генри Катнера про перворазрядных эльфов и перворазрядную удачу, и эльфов из Притона и удачу сомнительную. Надо проверить, опубликовали ли его уже на русском. Если да, то порекомендую Ираклию прочитать. Он должен заценить концепцию. 2 недели фигня. Что тебе надо будет к выписке? Ты ходить сразу сможешь?»
«Смогу, конечно». Ошарашенно глянул на меня друг, мол, ты о чем вообще?
«А ты поспрашивай докторов», — посоветовал я, серьезно глядя на него. «Может, тебе трость на первых порах понадобится?»